Итак, разбирая Слово Божие, погружаясь в Него, мы знаем одну суть, что все, что здесь написано, это является наследием Небесного Отца для Своего Сына. И именно в Нем только мы можем получить все то наследие, которое принадлежит Ему. Поэтому мы сегодня будем изучать или же продолжать изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143-м, содержащего в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. А вернее, правовые отношения с Богом, помазанного Богом царя. А посему в его молитвах, обращенных в Псалмы, отражены правовые отношения с Богом и другими человеками тех людей, которых Писание именует царственным священством. Я прочитаю первые два стиха, Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Мы с вами под приходом Давида к власти над своим народом в первую очередь решили рассматривать наш приход к власти над своим собственным наследием или же естеством. И в данной части представленного для нас эталона Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог будет приводить нас к власти не только над своим плотским естеством, но и в целом над нашим предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом в данной молитвенной песне заключаются в возможностях Бога, сокрытых в Его десяти именах, соработая с которыми Давид пришел к власти над своим народом и исполнил свое предназначение. Мы с вами остановились на рассматривании восьмого имени и связанного с этим именем возможностей Бога. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. Чтобы определить, действительно ли и в какой мере мы сработаем защитой Бога, мы обратились к рассматриванию результата, выраженного в способности принимать щит спасения. Второе царство 22:36. «Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня». Мы уже подчеркнули общую концепцию Писания относительно всего того, что Бог дает своим детям, а тем более такой дар, как спасение, Он дает только на своих условиях. Сегодня мы коснемся такой интересной составляющей, как плата за способность ожидать явления Христа с неба. Это плата за то, чтобы мы могли быть защищенными. Если мы будем ожидать Господа Иисуса Христа с неба, то вот это ожидание будет являться щитом нашего спасения, будет защищать нас. Евреям 9:26-28. Он же, однажды к концу веков, речь идет об Иисусе, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. То есть ожидание Христа с неба написано ожидают Его во спасение, будет являться щитом нашего спасения, нашей защитой. Если вы внимательно всмотритесь в сам глагол ожидания, то это такая форма терпения, которая имеет в своем основании надежду и упование на Бога, или же связана с надеждой и упованием, доверием к Богу. 1 Тимофея 1:9. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». То есть практически отсутствие ожидания Христа с неба говорит об отвержении терпения Христова, а следовательно, об отвержении своей веры и доброй совести. Когда человек не хочет ожидать, не ожидает, таким образом он отвергает терпение Христова, потому что ожидать – это терпеть, ждать. Кораблекрушение нашей веры – это добровольное совместное сотрудничество нашей совести с врагами нашей веры, когда мы отказываемся ожидать Христа с неба. В то время как победа над врагами нашей веры и нашей совести – это добровольное и совместное сотрудничество нашей веры с верой Божией, выраженной в нашем послушании Слову Божию, то есть терпению Христову, потому что в терпении Христовом сокрыто Слово Божие. Вот эта способность ожидать. Если для нас поставлена Богом цель – ожидать явления Иисуса Христа с неба, и мы этого не делаем, то это говорит лишь об одном, что мы вступили в союз с врагами нашей веры. А так как ожидание, повторяю, связано именно с терпением, мы обратим наше внимание на врага, который именуется нашей торопливостью из-за нашего нетерпения, которое всегда сопряжено с нашим невежеством. Любое нетерпение человека сопряжено с его невежеством, открытая форма бунта. Во-первых, потому что нетерпение, сопряженное с невежеством, это не что иное, как вызывающее проявление плоти. Во-вторых, нетерпение, выраженное в торопливости, говорит о том, что мы начинаем приступать к исполнению повеления Божия преждевременно, то есть не в установленное Богом время. В-третьих, потому что нетерпение, сопряженное с невежеством, всегда вдохновляется профессионалами специального назначения из Поднебесья в лице религиозных духов обольщения. А посему побуждающим фактором всех наших преждевременных действий всегда служит некое откровение или обстоятельство, или некое желание, источником которого всегда является плоть, за которой стоит нечистый дух, выдающий себя за Святого Духа. Принимая такое откровение за истину, мы невольно ставим себя в зависимость от бесовского источника и возбуждаем против себя гнев Бога, в силу чего мы и терпим кораблекрушение в своей вере. И это не все. Мы терпим поражение даже тогда, когда в силу своего невежества недооцениваем наших врагов или не видим в своих преждевременных действиях особой опасности. Для оценки степени угрозы, исходящей от нашего нетерпения и сопряженного с ним невежества, мы рассмотрим разницу между противоположным нетерпению действием, выраженным в терпении, которое выражает себя в ожидании исполнения Божьего обетования, то есть ожидает Христа с небес. Это заключительный триумфальный аккорд всех обетований Божиих. Для церкви, разумеется, для невесты. Для остальных это ни о чем не говорит. Им бы здесь прожить хорошо, да у Бога что-нибудь вытащить, найти какие-нибудь обетования, которые дали бы им пожить здесь. Но для невесты главное обетование не то, что ей жених посылает, а сам жених. Поэтому она ожидает его. А для этого необходимо, во-первых, рассмотреть, какими характеристиками Писание наделяет нетерпение и сопряженное с ним невежество. Во-вторых, какими полномочиями и в какой ранг Писание возводит терпение и сопряженное с ним разумение истины. Потому что человек терпит только потому, что имеет мудрость и знает, зачем он терпит. Он видит цель. Человек, который не терпит, он не видит цели. У него нет цели, поэтому он и не хочет терпеть. А во имя чего я должен терпеть? Но когда перед глазами четкая, ясная цель, я, говорит, видел перед собою. Когда ты видишь перед собой, всегда я видел перед собою Господа. Когда Давид всегда видел перед собою Господа, все земное для него было ничто. И он называл себя нищим, бедным, пришельцем. Вот настолько он хотел взять вот это невидимое. Потому что терпение Христово в проявлении нашего ожидания Христа с неба зиждется на откровении клятвенных обетований Бога, имеющихся исполниться в будущем. В-третьих, рассмотреть результаты, постигающие святых от столкновения с подводными скалами нетерпения. Это действительно нечто скрытое в человеке, которого никто не может видеть, иногда даже спрятанное от самого человека. И в-четвертых, что согласно Писанию, необходимо предпринимать, чтобы избежать или обойти подводные скалы нетерпения. Я полагаю, что в этих ответах на эти вопросы будет раскрыта плата, посредством которой мы сможем обрести щит спасения. Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет нетерпение и сопряженное с ним невежество? Притча 4:14-15. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Насколько как бы четко и несколько раз с разных сторон Святой Дух показывает: не вступай, не ходи, уклонись, оставь вот этот злой путь или путь нечестивых. Потому что путь нечестивых – это есть стезя нетерпения. Это и есть путь злых. И чтобы уклониться со стези нетерпением, нам с вами необходимо задействовать имеющийся в нашем распоряжении ум Христов или премудрость Божию. Потому что терпение связано с премудростью Божией, с умом Христовым. Человек терпит, потому что знает, потому что видит нечто, то, чего не могут видеть другие или знать другие. Мы уже сфокусировались на этом месте Священного Писания, погружаемся в него и разбираем его. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Люди, имеющие ум Христов, обязательно будут иметь и терпение Христова благодаря уму Христову. Поэтому человек нетерпеливый – это человек, надеющийся и уповающий на силу своего разума. Все люди, кто надеется на свой разум, это люди нетерпеливые, которые всегда будут преждевременно делать то, что нужно делать позже. То есть, имеется в виду, будут делать не в свое время. Писание характеризует такого человека, как человека безумного и как человека, не желающего воспользоваться имеющимся у него умом Христовым. У него есть привилегия. Бог представил ему свою мудрость в предмете ума Христова, а он пользуется своим умом, считая, что его голова, его ум, его способность анализировать, выбирать, взвешивать и судить достаточно хороша. В то время как человек терпеливый отказывается от упования на свой разум в пользу ума Христова, Писание характеризует человека такого благоразумным человеком. Притча 22:3. «Благоразумный видит беду и укрывается», то есть уклоняется. Оригинал имеет в виду слово «укрываться» – это уклоняться, как мы прочитали, не вступать, оставлять, не ходить туда. А неопытные, то есть невежды, идут вперед и наказываются. В этой констатации явно просматривается как нетерпение, исходящее из невежества, так и терпение, исходящее из благоразумия, которое задействует возможности ума Христова. И, конечно же, действие, выраженное в уклонении от подводных скал, нетерпение – это совместная работа Бога и человека, которая предполагает определенную роль Бога и определенную роль человека. В то время как торопливость, инспирируемая нетерпением, это не что иное, как результат невежества или недостаток ведения. Трагичность такой ситуации заключается в том, что это волевая и осознанная форма неповиновения истине. Невежество – это не просто невинность. Ну, человек не знает, но он не хочет знать. Он не хочет знать. Он не повинуется истине. Потому что недостаток ведения происходит от отвержения и нежелания расширять свои познания Бога. Это ясно видно из пророчества Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение». Обратите внимание, почему недостаток ведения? Да потому что ты его отверг, поэтому и недостаток. «То и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть проклятие мощной силы. Конечно же, невеждам очень приятно сказать, это Старый Завет, и к Новому Завету не имеет никакого отношения. Поэтому мы под благословением, мы под благодатью. Это и есть благодать. Дело в том, что благодать-то строже закона, не забывайте. Закон благодати гораздо строже закона, и меч его карающий гораздо строже. Поэтому существует одно непреложное правило. Как только человек отказывается отдавать вещи, принадлежащие Богу, и присваивает их себе, он губит имеющуюся у себя мудрость, полученную от Бога, и теряет способность оценивать ситуацию с точки зрения Бога или с позиции Бога. Потому что достижение любой цели путем нетерпения в глазах человека всегда кажется короче и намного дешевле. После своего грехопадения, стремясь какой-либо поставленной цели, Человеку всегда свойственно было выбирать и следовать по пути наименьшего сопротивления и наименьших затрат. Другими словами говоря, приобрести дорогую вещь раньше времени и по дешевой цене, а лучше всего даром. Чтобы рассмотреть происхождение и сущность нетерпения, нам следует обратить свой взгляд на историческое прошлое. Это на самом деле трагические и печальные события, когда третья часть ангельских существ, вдохновляемая взорвавшимся своей самозначимостью одного из херувимов, отказалась отдавать Богу принадлежащую ему славу и тем самым произвела на свет нетерпение, или, как мы видим далее, безумие. Нетерпение связано с безумием, надеждой на свой ум. В силу чего все это множество было выдворено из Царства Небесного в Поднебесье, где и организовало свое царство тьмы, которое выдает себя за царство света. Силы Поднебесья – это не силы открытой тьмы, которые выдают себя за тьму. Они называют себя Христом, Богом Отцом, Святым Духом, помазанием, елеем, радостью, чудесами, знамениями. Это очень опасные вещи, во главе которых стоят организованные силы тьмы, которые прекрасно, хорошо знают всю тематику Писания, прекрасно знают, что человек желает, что он хочет, знают, что он болезненно, как наркоман, желает сверхъестественного, как наркоман наркотика. Есть разница между наркоманами и здоровыми людьми. Наркоман, желая наркотиков, он истребит свою семью, он потопчет всех и все, лишь бы добыть наркотик и получить удовлетворение, эмоциональное какое-то такое. А здоровый человек будет переносить трудности, но не пойдет на это. Он понимает, что существует реальность. Наркоман находится в нереальном мире. Поэтому люди, которые находятся под воздействием вот этих духов обольщения, они не в реальном мире живут. Им кажется, что они в реальном мире, они наслаждаются, они радуются, как те наркоманы, совершенно не понимая, не сознавая, потому что в свое время отвергли ведение Божие, за которое надо было платить не эмоцией, а поступком, действием, сопряженным именно вот с терпением. Поэтому впоследствии, когда Бог сотворил землю человека, в сердце опального херувима, на почве его черной зависти, закрались мысли взойти на облачные высоты крайнего севера, приготовленные для восхождения туда человека. В силу чего корабль их веры, выраженный в послушании заповедям Божиим, в конечном итоге разбился о землю. Вы читали, что на краю севера, что такое край севера? Ученые до сих пор не понимают. Край севера свободен от звезд. Это пустота некая. Там иногда происходит северное сияние, несмотря на то, что там не существует звезд на краю севера. То есть северная пустота. И именно туда хочет взойти. Он взойду на высоты облачные, сяду на краю севера. Потому что это место приготовлено для невесты. Или же это трон Бога, где Бог сядет. И вот когда взойду, буду подобен Всевышнему, когда туда попаду. Вот Бог желает возвести туда свою невесту, чтобы сделать ее подобной себе, разделить с ней свое могущество, свою власть, свою славу. Исаия 14, 12, 15. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой». И сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Туда же будут низвержены те люди, которые находятся в обольщении этих злых духов, которые принимают духи обольщения за Дух Святой. Когда же произошло это? Когда Дух Святой низверг его силою, своею. Писание говорит, это произошло в тот момент, когда Сын Божий, как представитель уже не только неба, но и земли, и как ответственное лицо за землю, умирая за грехи всего мира, на Голгофском кресте проявил терпение и верность Божию, о которой в буквальном смысле разбилось сопротивление херувима осеняющего. Но так как Бог является Богом, который одновременно пребывает, будучи вездесущим в прошедшем, настоящем и будущем, то даже когда во времени это еще не происходило, то Бог уже тогда показал это и разбился тогда еще об эту землю. Практически Бог в своем видении и в своем свойстве, которым обладает и которым дьявол не обладает. Дьявол не вездесущий, он не может одновременно пребывать везде. Если какой-то определенный дух, включая самого павшего Херувима, сатану, находится здесь, то он не может находиться уже там, за той дверью. Он только там, где он находится. Они могут друг с другом телепатически сообщаться. Тот находится на севере, тот находится на юге. Они могут телепатически передавать сообщения друг другу. Но нужно учитывать, что эти сообщения между бесами как испорченный телефон. Ведь бесы лжецы. Они лгут постоянно друг другу, подсиживают друг друга. Точно так, как религиозные люди. Постоянно тлеет у них там что-то, они подсиживают, и потом такое злорадство, такая радость, когда подсидел и потоптал, плюнул и ушел. То есть, когда он считает, что он делает какое-то великое дело. То есть, бесы точно так себя ведут. Они постоянно лгут своему, князю тьмы, друг другу лгут, ненавидят друг друга, между ними нет никакой любви, между ними нет. Они объединяются только тогда, когда нужно кого-то бить, кого-то низвергнуть. Вот когда нужно было убить Христа, тогда все его враги, которые между собой тоже были врагами, ведь Ирод и Пилат, они были врагами, саддукеи и фарисеи, они были врагами между собою. Иногда у них были стычки, кровавые стычки, и римской власти, римскому войску приходилось разнимать фарисеев и саддукеев, чтобы они не перебили до конца друг друга. Они вырезали семьи друг друга. Это были террористы по отношению друг к другу. Но когда нужно было распинать Христа и оболгать Его, они подружились все и стали друзьями. Он преступник, он лжец, и так далее, он извращенец какой-то, и так далее, и так далее. То есть, и таким образом они его убили, потому что объединились все вместе. Давид говорит, тучные вассанские тельцы обступили меня. Обратите внимание, не овцы. Тельцы – это тоже чистые животные, как бы не звери. Это не львы. Он говорит, тельцы тучные вассанские обступили меня, я встретил тесноту и скорбь. Это, то есть, опытные, именитые, тяжеловесы, религиозные инспектора, которые говорят, а это не так, а вот здесь так. Конечно, можно взять и извращать как угодно, бросать это Слово Божие. Однако мы видим, что произошло, как Сын Божий еще до буквального, по нашему мнению, распятия Своего, потому что Он был распят до создания мира. Он дал согласие и был распят. И как Сын Божий, который пребывает одновременно везде, Он переживал это. Колоссянам 2:14, вот как Павел описывает эту историю. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Но так как это рукописание являлось силой, держащей нас в зависимости от греха, торопливости, то это местописание можно отнести не только ко греху, силой которого является это рукописание. Как написано, сила греха – закон. Торопливость – это грех, и сила торопливости – этот закон и это рукописание, которое было против нас. Поэтому оно выражено и в результатах нетерпения – это грех. То можно было бы прочитать эту мысль, относя ко греху или к нетерпению, вот этот же стих, истребив учение, бывшее нас рукописание, только по отношению к нетерпению. Истребив истиной нашу бывшую зависимость, потому что его учение – это истина, нашу бывшую зависимость и связь с перфонифицированным нетерпением, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Именно нетерпение, в нем сокрыт грех. Если человек в силу своего младенчества еще не получил познание истины, то его непроизвольное терпение, то есть непроизвольный грех, не будет ему вменяться в грех смерти или же в непроизвольный грех. Но если он уже возрос или пришло время отвечать, как говорится, за свои поступки, то это ему будет в произвольный грех вменяться, такое нетерпение, и будет инкриминироваться ему приговором ко второй смерти. Эту мысль хорошо пишет апостол Павел к евреям 10:26. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается боли и жертвы за грехи». Итак, торопливость из-за нетерпения, сопряженного с невежеством, это отвержение богопознания в пользу своих желаний, своего интеллектуального превосходства, за которым всегда стоит персонифицированное зло или нетерпение в лице дьявола. В то время как терпение – это результат отвержения своих желаний и своего интеллектуального превосходства в пользу познания и сердца ума своего Небесного Отца. Теперь давайте посмотрим на источник терпения. Мы немножко просто посмотрели, что такое нетерпение. Это грех. Это всегда сопряжено нечто с невежеством. Это волевая, разумная, активная противостояние Богу, отвержение воли Божией, так как ты отверг ведение. Невежество – это, повторяю, не просто нетерпение, это форма отрицания Бога, форма противления Богу. Ты отверг знания, поэтому я тебя отвергну от священного действия и детей твоих поражу смертью. Итак, давайте посмотрим источник и природа терпения. Так как ожидание Христа с неба является одной из составляющих щита нашего спасения, то для того, чтобы определить источник и природу терпения, которое нам необходимо, чтобы ожидать явления Иисуса Христа с неба, нам так же, как и в происхождении нетерпения, следует обратиться тоже в наше доисторическое прошлое. Согласно Писанию, терпение в проявлении ожидания является как качественной характеристикой Небесного Отца, так и одним из Его славных имен, которые Он явил в личности Своего Сына. Римлянам 15:5. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Бог имеет имена, у Него много имен. Здесь приводится два имя. «Бог же терпение и утешение». Терпение связано с мудростью и утешением. Оно утешает, оно не приносит беспокойства. Оно приносит мир в сердце в конечном итоге и бальзам. Вот это утешение, когда я смотрел в оригинале, оно имеется в виду бальзам, который лечит, который успокаивает, который дает благоухание одновременно и дает удовольствие, но совершенно другая форма, то есть другое качество этого удовольствия. Если поэтому на основе данной констатации дать определение дьяволу, если Бог является Богом терпения и утешения, а если взять в обратном смысле и дать это определение дьяволу, то мы увидим, кем по своей падшей природе является дьявол. Дьявол же всякого нетерпения и всякого угнетения путем обольстительной лжи навязывает и награждает обольщенных им разногласием вопреки учению Христа Иисуса. Если терпение и утешение, оно дает единомыслие по учению Христа и объединяет, то нетерпение производит разногласие вопреки учению Иисуса Христа. Таким образом, согласно данной констатации, только Бог, будучи Богом терпения, может являться источником терпения. В то время как дьявол, будучи по своей падшей природе нетерпеливым и угнетателем, является источником нетерпения, таким образом из смысла данного определения следует, что, во-первых, к единомыслию между собою по учению Христа Иисуса можно прийти только посредством такого рода и свойства терпения, которым обладает Бог. Еще раз повторяю, к единомыслию между собою по учению Христа Иисуса можно прийти только обладая тем родом терпения, которым обладает Бог. Во-вторых, несмотря на то, что единомыслие по учению Христа Иисуса является даром, Обрести его можно только сработая с терпением своего Небесного Отца, которое также проявляется в его способности ожидать. Как написано 2 Петра 3:9, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, то есть ожидает нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В-третьих, чтобы сработать с терпением своего Небесного Отца в ожидании исполнения Его обетований, необходимо иметь терпение Христова, которое выражается в абсолютном доверии и уповании на Бога, которое напрямую, как мы с вами говорили, связано с мудростью, свыше или с умом Христовым. 2 Фессалоникийцам 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. И в-четвертых, чтобы сработать терпением Христовым с терпением своего Небесного Отца, мы не можем напрямую с терпением Отца сработать. Нам дано терпение Христова. Он посредник между Отцом и нами. И вот Его терпением мы можем уже сработать с Божьим терпением, то есть с Его мудростью. И для того, чтобы сработать терпением Христовым с терпением своего Небесного Отца, необходимо отличать свое земное терпение от неземного терпения Христова. Так как эти два рода терпения происходят из разных источников, а посему имеют различную природу и различное назначение, в силу чего эти два рода терпения взаимно враждуют и исключают друг друга. Есть существенная и кардинальная разница между терпением нашим и терпением или долготерпением Христовым. Вот обратите внимание, наше терпение обычно переносит то, чего никогда не будет переносить терпение Христова. Почему они враждуют между собою? Потому что наше терпение будет переносить то, чего никогда не будет переносить терпение Христова. И напротив, никогда то, что переносит терпение Христова, мы не будем переносить. Потому что терпение Христова – это, с одной стороны, способность ожидать исполнения обетования Небесного Отца в назначенное и установленное им время. А с другой – это терпеть то, что терпит Бог, и то, что переносит Бог. Человек не будет терпеть то, что переносит Бог. Написано, мы можем терпеть, Павел прямо пишет, вы переносите развратных, вы переносите таких, а их нельзя переносить. Их надо извергнуть из общества. А вы, говорит, их переносите. Вы хотите проявить какое-то терпение, хотите показать какую-то любовь, но вы показываете бунт. Вы идете против Бога, против терпения Христова. Христос не терпит, Бог не терпит таких людей. А наше терпение терпит. Мы говорим, но они же дети Божии. А Христос говорит, а кто вам сказал, что они дети Божии? Они дети дьявола. Это они так себя называют. По плодам их узнаете их. Дети Божии так себя не ведут и так не поступают. Поэтому человеческое нетерпение к божественным устоям чистоты истины, как правило, проявляется напротив, в его нетерпении. Что такое терпение? Это выдержка, стойкость, выносливость, постоянство, верность, бескомпромиссность и перенесение трудностей. Следует отметить, что терпение, как качественная и неизменная характеристика любви Божией, существовало извечно в Боге. В то время как нетерпение произошло и взяло свои истоки, как мы уже говорили, в непослушании сына Зари. В тот момент, когда Херувим Осеняющий осознанно принял решение присваивать себе то, что принадлежит Богу, и вместо того, чтобы отдавать славу Богу, он стал присваивать его себе, его природа резко деформировалась, и произошло нетерпение, грех нетерпения. Именно непослушание, вытекающее из неверия, порождает нетерпение, в то время как вера, выраженная в послушании Слову Божию, производит терпение. Практически терпение Божие – это оплот надежды и упования на Бога. Среди сильного шторма страстей и похотей нашей взбудораженной плоти, а также среди распада и разврата так называемого сегодняшнего христианского сообщества. Практически скорби такого рода – это как раз И есть та среда, которая активизирует проявление терпения, которая, в свою очередь, порождает опытность, от которой рождается надежда. Вот так апостол Павел это определяет, Римлянам 5:3-5. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Таким образом, нетерпение – это на самом деле неверное отношение к превратностям судьбы или неправильное отношение к превратностям судьбы, которая порождает обиды, черную зависть, превозношение и эгоизм. А верное отношение к превратностям судьбы зависит от атмосферы любви Божией и агапии. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится и так далее. 1 Коринфянам 13:4. А теперь я хочу обратить наше особое внимание на результаты от столкновения с подводными скалами нетерпения, происшедшими с определенными святыми в прошлом, имеющие трагическое последствие для многих в настоящем. И чтобы нам убедиться в необходимости сделать твердое и волевое решение удаляться и уклоняться от пути быстрого обогащения, выраженного в подводных скалах нетерпения, то я понимаю, что делает дьявол, потому что, когда мы сталкиваемся с этими скалами нетерпения, многие обетования Божии остаются никогда не востребованными, либо подвергаются постоянному и методичному истреблению в нашем духе. Следует отметить, что такое кораблекрушение в обетованиях Божьих часто происходит не сразу во всех сферах, а постепенно переходя от одного обетования к другому. Сперва разбивается вера в одно упование, потом разбивается вера в другое упование, в силу чего наследование обетований и призвание многих святых к служению либо было отсрочено на многие годы, либо получило сопряжение с нежелательными и болезненными вкраплениями, либо вообще было предано полному забвению. Вот давайте посмотрим, например, нетерпение в получении обетования. Бог что-то пообещал мне, тебе или нам. И мы решили не в свое время, не тем путем помочь Богу исполнить это обетование для нас. Я покажу это на Аврааме. Бытие 16:4-15. А Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Обратите внимание, как она зачала. Она зачала, потому что они не дождались Исаака. Они посмотрели, что время прошло, мы постарели, уже десятилетия улетели, мы были молодыми, у нас было полно сил, энергии, а теперь, в общем-то, кому нужно это наследие? Мы уже не в тех годах. Вот если бы это в свое время, а теперь что? Давай, может быть, от Измаила как-то, ведь как-то обетование должно исполниться. И вот Авраам идет тоже на эту сделку, Сара его подталкивает к этому, чтобы снять с себя позор. И таким образом они рождают Измаила. Теперь посмотрите, что сделало это преждевременное. Во-первых, сразу после того, когда это произошло, она зачала, вот она только забеременела, она стала презирать свою госпожу. Потом сын, рожденный ею, стал насмехаться над Исааком, который родился позже. То есть и для того, чтобы не угнетать Сару и не угнетать Исаака, Сара принимает решение: изгони рабу и сына ее. Авраам думает, это прихоть Сары. Огорчился. Тогда Господь ему говорит: послушайся голоса жены твоей. Она права. Не наследует сын рабыни сей сыном твоим Исааком. Это сын обетования, а это прежде рожденный. Он не должен был родиться. Бог не хотел, чтобы было противостояние, которое сегодня есть на Востоке. То, что вы видите сегодня на Востоке, этот котел кипящий, который кипятит весь мир, и от которого произойдет Третья мировая война, из-за этого котла произойдет Третья мировая война, которая закончится триумфом и началом тысячелетнего царства. И это только из-за того, что в свое время Авраам не дождался Исаака и решил помочь Богу исполнить обетование, наследие, и вошел к служанке своей жены по совету своей жены. Теперь давайте посмотрим другой момент. Я говорю, когда люди преждевременно что-то начинают делать, нетерпение, торопливость. Нетерпение к преступлению своего призвания. Бог заложил в человека призвание, и оно выражается в даровании, в потенциале, в способностях. У человека начинает просыпаться дарование, оно начинает открываться, человек это начинает видеть. И он говорит: слушай, я не на своем месте. Ему говорят: да, слушай, а почему ты занимаешь такое положение в церкви? У тебя такие дарования, ты не на своем месте. И если этот человек бы ждал, пока Господь его поставил на его место, которое он ему предназначил, он не дожидается и начинает сам идти к этому месту. Хорошо, если это вопрос невежества, а если об этом много раз говорилось. Но я здесь покажу, это был вопрос невежества не осмысленного, а младенческого, несмысленного. Это на Моисее. Исход 2.15. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». Моисей раньше времени, отмеченного Богом, условленного Богом, решил создать на престоле Египта еврейское государство. Бог не имел создавать свое царство на престоле Египта. Он хотел создать свое царство на Синае, на горе Божией. Он хотел вывести народ свой и создать свое царство, и как царей священников ввести их в свою землю. И он не имел в виду на престоле Египта что-то делать. А Моисей, не понимая и не сознавая, думая: раз Бог дал мне такое дарование, такое положение, ему показалось, что пришло время. Он уже обладает властью, авторитетом, и он приступил к исполнению не в свое время. В результате 40 лет бегства. Благо, что он пошел к священнику Мадиамскому, сел у колодца, где идет эта живая вода, и пас овец тестя своего Иофора. Благо, что он подчинился ему, и благо, что он все-таки был рядом с этой горой и однажды провел стада эти, которые он пас, стада тестя своего Иофора, к горе Божией Хариву. Но все равно за это он поплатился, и за это народ израильский вынужден был лишние десятилетия страдать. Бог раньше бы вывел народ израильский, и Моисей раньше бы пришел, но нетерпение вот что сделало. Теперь посмотрим нетерпение в области освящения. 1 Паралипоменон 21.1. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Вы знаете, что счисление, каждый вносил плату определенную, полсикля священного, и это разбивалось в листы на жертвенники, и написано, это было памятью пред Богом. То есть освящение происходит через пролитую кровь Агнца. Когда мы начинаем освящаться, то поступки нашей святости являются памятью пред Богом, потому что они окрашены в цвет крови Христа. То есть мы освящаемся только благодаря смерти Иисуса Христа. Мы не можем отделиться от греха и от мира. Нам нужно погрузиться в смерть Христа. Смерть Христа, в которой мы умираем полностью для греха, для этого мира. Поэтому Давид думал, что нужно вести освящение. Вообще освящение в Израиле производилось только с подачи откровения Божия. Ни один царь, ни один священник, ни один не пророк никогда не производил исчисление израильтян по своей воле. Бог всегда говорил: сделай исчисление. И обычно это было тогда, когда народ израильский стоял перед какой-то трудностью, проблемой и был не в порядке в отношениях с Богом. А нужно воевать, они не в порядке с Богом. Или нужно что-то делать, а они не в порядке. И тогда Бог говорит: сперва сделай исчисление. Вот он делал исчисление не всегда перед войной. И это исчисление не преследовало ту цель, которая была в языческих государствах. Исчислить, чтобы нам знать, сколько у нас воинов. Для Бога не важно было, сколько воинов, потому что войны, которые вел Бог, они не связаны были с численностью израильтян. Он говорит: я и возьму 300 человек, и миллионную армию обращу в бегство. Он взял одного, значит, человека, у которого нашлось достаточно веры, Иоаннафана, сына Саулова. У него только был меч, и у Саула два меча на весь Израиль. И он пошел с невыгодной для себя позиции, снизу вверх, поднимаясь на гору, говоря своему слуге: если они скажут, взойдите к нам, то Господь предал их. Он взял самую невыгодную позицию, где по-человечески ничего невозможно сделать. Человек сверху имеет преимущество, их много, у них армия, а я один с мечом. Но написано, вот эта вера что сделала? Один человек обратил всю армию филистимлян в бегство. Филистимляне побежали, дрогнула армия, побежала. Саул, перепуганный, перед этим сидел, боялся, потому что он надеялся на силы. Он знал численность израильтян и свою численность. Но когда он увидел, что армия бежит, а все войско на месте, он говорит: кто из наших вышел? Посмотрите, что там творится, почему они бегут? Посмотрели и говорят: сына твоего нет. И тогда он понял, что Бог дал победу через сына, уже не через него, через одного человека. Так что мы находим в Писании, 300 человек могли обратить многотысячные армии, 100-тысячные армии в бегство. А один человек мог обращать в бегство. Зачем Бог исчислял? Ему нужно было делать освящение в народе. И так как это освящение было не от Господа, а от дьявола, то мы знаем, что произошло. Началось истребление. 70 тысяч людей погибло. Началась моровая язва. Давид упал перед Богом, стал каяться. Он увидел ангела с мечом, опущенным к Иерусалиму. Он понял, что сейчас пришла очередь Иерусалима. Будучи настоящим пастырем овец, он пал перед Богом на лицо свое и сказал: «Пусть меч твой, гнев твой падет на меня и на мой дом, а овцы при чем? Я согрешил, порази меня». Богу понравилось такое заступничество, и он сказал через пророка Гада, чтобы он принес жертву на определенной горе. В это время эта гора принадлежала его сеям. И он пришел туда, на эту гору, когда человек, живущий там, увидел его идущего. Он выскочил к нему с поклоном и сказал: «Господин мой царь, с чем ты пожаловал?» Он говорит: «Я хочу здесь сделать жертвенник и жертвоприношение. Продай мне эту гору. Продай мне этих валов». Он говорит: «Я тебе все это отдаю даром, и гору, и валов, и повозку для жертвоприношения». Он говорит: «Нет, не принесу жертвы, взятой даром, я за нее заплачу». И заплатил ему. И когда он принес жертву, Господь остановил поражение. То есть невежество в области освящения. Давид ошибся. Это не было намеренное. Он воспринял голос сатаны за голос Божий. То есть вот настолько нужно быть осторожным, духи обольщения, о которых мы с вами говорили, которые представляют себя, то за Христа выдают себя, то в видениях появляются, то во сне. Настолько, что Давида обманули, искушенного человека в духе, умеющего отличать добро от зла, он был обольщен и обманут. Он принял нечистого духа за Святой Дух, что ему нужно делать исчисление, а его не нужно было делать. Теперь давайте посмотрим нетерпение в получении материального успеха. Числа 16:14. «Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Обратите внимание, они устали ждать. Они: сколько ты будешь нас кормить завтраками? Сколько ты нам будешь обещать? Годы проходят, это же не год, не два, не десять, не двадцать. Уже не тридцать. Уже тридцать с гаком. А он все им говорит: Бог ведет нас в землю, верьте, ведет. В какую землю? В какую землю? Уже десятки тысяч костьми пали в пустыне, а ты о земле говоришь. Ты глаза нам хочешь ослепить, не пойдем мы больше за тобой. Мы найдем себе того, кто поведет нас в эту землю, но только не ты. Притча 28:20 говорится: «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». Верный человек богат благословениями. И когда здесь имеется в виду благословениями, имеется в виду, когда я посмотрел, ну, вот верный человек богат благословениями. То есть он уже богат. Оказывается, здесь имеется в виду, что эти благословения являются формой будущего. Он богат, как Авраама. Бог благословил его, но он еще не имел. Бог благословил и сказал: «Я благословляю тебя множеством детей. У тебя будет, посмотри, сколько детей». И он был верным, он поверил этому. Вот это было благословение, он поверил. И он был богат вот этим. Вот это и есть богатство Божие, когда человек верит Богу и сохраняет в сердце. Бог говорит: у тебя миллиарды находятся на твоем счету. И он ходит как миллиардер, а не как нищий. На него говорят: слушай, чего ты так спокойно ходишь с вами? Посмотри, экономический кризис, потрясение. А ты не думаешь, что ты будешь завтра есть, пить, во что ты будешь одеваться, как ты будешь жить? Надо что-то делать. Он говорит: это вам надо делать. За меня уже сделал все Бог. То есть здесь вот об этом говорится. А кто спешит разбогатеть, написано, тот не останется ненаказанным. То есть эти люди пали костьми в пустыне. Луки 16:10. Подчеркивается эта же мысль: верный в малом во многом верен. А неверный в малом и неверен во многом. В одной из притч Христос говорит: как можно доверить многое человеку, который был неверен в малом? Если человек не был благодарен за то, что он имеет сегодня, вот неблагодарен, он не благодарит Бога, он не смиряется с тем, что он имеет, он злится, он обижается, он завидует другим, он хочет иметь больше. Он не хочет смириться с тем, что у него есть, и проявить верность в этом малом, и быть благодарным. Вот эта черная неблагодарность. Сколько бы вы ни давали человеку, если он неблагодарный, то он неблагодарный. Если человек благодарный, он будет благодарен хоть за что вы ему дадите. Вы дадите ему 1 цент, и он будет благодарен только потому, что он благодарен. Неважно, сколько вы ему даете, мало или много, он благодарен. И он проявляет верность в этом малом, тогда Бог доверит ему многое. Поэтому нетерпение в получении материального успеха также чревато печальными последствиями. Далее, нетерпение в ожидании откровений для дальнейших действий. 1 Царств 10:8. Самуил говорит Саулу: «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я приду к тебе для принесения всесожжений мирных жертв. 7 дней жди, доколе я приду к тебе, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе надобно делать». Ему надо было ждать 7 дней, чтобы получить инструкции для дальнейших действий. Саул так и не дождался откровения от Бога через Самуила, чтобы знать, что ему необходимо делать, и стал делать то, что в глазах его казалось на тот момент правильным. «Я увидел, что люди разбегаются от меня, и поэтому я сделал то, что я нашел правильным. Я принес жертву» и так далее. В силу этого, как мы знаем, он был отвержен навсегда от царства и потерпел полное кораблекрушение в своей вере. Можно было бы следовать дальше, изучать этот вопрос. Я думаю, мы все-таки его продолжим дальше в следующий раз. На сегодня достаточно. У нас осталось не так много времени, но хотя бы 10 минут. Давайте помолимся, склоним наши головы, поблагодарим Господа за то, что мы имеем во Христе Иисусе Его Слово, имеем Церковь, имеем органическую причастность к телу Христову, можем учиться, можем перестраиваться, проверять себя. Склоним наши головы, будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность поклоняться Тебе, слушать Слово Твое. Помоги нам, открой нам источники Твои. Научи нас, чтобы мы могли быть наученными. Научи нас терпению Твоему через мудрость Твою. Дай нам увидеть те святые обетования на основании этих примеров и образов, которые Ты нам оставил в Писании, чтобы мы умели ожидать с благодарностью и не теряли надежды, чтобы мы знали, что Ты бодрствуешь над Словом Твоим и что Ты обязательно исполнишь все то, что Ты сказал. И независимо, в каком бы состоянии мы ни находились, Ты можешь привести нас в состояние трезвости, омолодить нас, исцелить нас для того, чтобы исполнить свое обетование. Мы просим Тебя, помилуй нас в нашем малодушии, в нашем нетерпении. Прости нас за нашу торопливость. Прости нас за наше малодушие. Отпусти согрешения наши. Исцели нас. Мы идем к Твоей горе. Мы принимаем Твое водительство. Мы ставим себя под послушание Твоей власти, чтобы Ты мог помиловать нас и обратить на нас светлое лицо свое. Помилуй нас, Господи, и будем помилованы. Восстанови нас, и будем восставлены. Мы хотим найти Тебя, мы хотим познать Тебя. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего во имя Иисуса Христа. Да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего. Да будет созиждено все то, что разрушил враг. Да будет возвращено все то, что сожрали гусеницы и черви. И великое войско Твое, которое Ты послал на наследие Твое. Позволь нам возвратиться в Твое наследие. Успокой сердца народа Твоего. Излей Твой бальзам, исцели его. Помилуй нас, и будем помилованы во имя Сына Твоего Иисуса. Благодарим Тебя, что можем идти к Тебе, что можем видеть свое положение, что можем смиряться пред Тобою. Да прославится величие Твое и слава Твоя в народе Твоем во имя Иисуса Христа. Авво члеми схалва дарикель малю измайт. Эф того доверя клаби долорич клаби измаюст. Алфа мегалагис комбала веда крадали бирого нольфайст. Сол мангар лабеля вегис комбада крадали бирого свейдузунт. Лев табага дагич краблого далекой сфайду гройсут. Восстань, Господи, и рассыпятся враги Твои, и добегут от лица Твоего ненавидящие Тебя. Аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, леги спорова лабича лейзун. Улфан далабале веги содова лавига скайбера клавиду. Даралабали вигоскаду била каштагу спели грут лабу свайду ройзунт. Не иж бейхе закаду гудурок лабу далевиго скомбала фраклабе долоры гельмайст. Лейми геду кудор флагу смага дагич клаву дорок альмир главу далефизунт. Авва очелей смаханда гада герала булу видага скейба до крот лабереги скови дарайзунт. Леми смага да кельфери главу долой фальхаду крот левиги скови дарайст. Эй, глаба гада кандалу фрок лабе да кройс фальхаду крот бейст. Владыка Господи, мы полностью зависим от Твоей милости. Мы ничто не можем сделать сами по себе. А если бы даже и захотели, то у нас ничего не получится. Мы придем к полному самоистреблению, саморазрушению без Тебя. Поэтому помилуй нас, пошли Дух Твой Святой. Научи нас распознавать Твою волю от своих желаний. Научи нас искать только Тебя. Дай нам увлечься Тобою, чтобы познать Тебя в Твоем исцелении, в Твоей милости. Мы хотим славить Тебя, поклоняться пред Тобою и служить Тебе. Мы стремимся к познанию Тебя. Мы ожидаем Тебя с небес. Открой очи наши, чтобы мы могли видеть знамения времен, в которые мы живем. Открой очи наши, чтобы мы могли знать Твою оценку на те вещи, на те события, которые происходят на земле, которые происходят с нами в семьях, которые происходят в церквах, среди Твоего народа, чтобы давать им правильную оценку, Твою оценку. Нам нужно Твое ведение, нам нужен Твой ум, нам нужно Твое терпение, мы хотим его иметь. Все, что мы можем иметь через молитву. Ты открываешь нам Слово Твое, теперь в этой молитве мы просим Тебя. Да будет все то, что Ты открыл нам, достоянием народа Твоего. Да войдет оно в наше сердце, да станет оно нашим достоянием отныне и вовеки. Да распространится оно в нас, и да явит Слово Твое, обетование Твое в нашем сердце свою работу, свое действие. Произведи движение воды Твоей в нашем духе, ибо Ты дал нам пить от источника Твоей воды. А теперь произведи движение этой воды внутри каждого человека отдельно, чтобы каждый отдельный человек мог узнать это знамение и приступить к своему действию, чтобы каждый из нас мог знать свои границы, свою ответственность и не нарушать суверенные права других людей, уважать их. Да будет благословенна милость Твоя для нас, Отец. Во имя Иисуса мы просим Тебя, не оставь нас, ибо за Тебя мы несем поругание от нечестивых. Помилуй нас, и будем помилованы пред лицом Твоим. Восставь, и будем восставлены. А в очи лейз махада гора болевика спагаду кродла баравей дела извай до чехло бедрайсет. Лефта гес магаду кодаля фракла бедолоры дель мрафлейсет. О, лады крет для баля гес файдору клоба дала рахель беги скобаля крет аль фрайсет. Благодарю Тебя за Твой покой. Благодарю Тебя за Твой бальзам, за Твое лечение. Благодарю Тебя за Твое успокоение, за то вдохновение, которое я могу получать наедине с Тобою. Благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за Церковь Твою, которую Ты бережешь, которую врата ада не могут разрушить. Несмотря на ее малочисленность, ты делаешь ее сильной, способной противостоять мощному натиску организованным сил тьмы и дезорганизуешь их. Да обратятся их мечи друг против друга, а святые Твои да насладятся милостью Твоею и радостью Твоею. Устрой им трапезу на виду врагов, да насыщаются святые Твои на виду врагов тем словом, тем изобилием, которое Ты посылаешь для них. Мы склоняем наши головы, наши сердца пред Тобою. Благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог, а мы Твои дети. По Слову Твоему мы смиряем наши души. Мы ищем Тебя. Мы потеряли ценности в этом мире или отношения цены этого мира. Ты стал для нас самым драгоценным, и Слово Твое драгоценнее всего, что есть в этом мире. Все, что мы имеем, самое драгоценное в этом мире, это Твое Слово, которое пребывает вовек. Ты научил нас, чтобы мы искали пищу, пребывающую в жизнь вечную, которую Ты даешь нам. И мы благодарим Тебя, мы ценим Твое Слово, мы ценим этот нетленный хлеб и благодарим Тебя, что Ты с нами. Благодарим, поклоняемся пред Тобою. А в очи леспеги да горабали вирогом и гискаба до кродла великей свайт. Улфа да горала белеви гискомба до кродла белеви рогаснаго до лороги свайт. Луфта гада герала балеви гискомба до кройсут. Да прославится могущество десницы Твоей в народе Твоем. И да воспрянут сердца народа Твоего в любви Твоей, в славе Твоей, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.